Обсудим.
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 Конечно, обсудим.
Конечно, мы обсудим супер вторник, который случился в Соединенных Штатах Америки. И как сказал один из его триумфантов, Дональд Фредович Трамп, это был действительно супер вторник, шикарный день, я лучший, и мы победим.
Конец цитаты. Ruby Tuesday, как пел известный певец Мик Джаггер в составе не менее известной
группы Rolling Stones. Да, именно так.
То есть супер вторник прошел.
Супер-вторник – это праймерис плюс кокусы, и получается, в общем-то,
поднимите руки, пожалуйста, кто понял, что сказала
делегатов
сейчас Кира Львовна.
Уже становится известно.
Праймерис плюс кокусы.
Праймерис – предварительные выборы внутри партии.
Вот вы с таким вот видом говорите, что я, как будто я должен знать.
А вы знаете, потому что я знаю, что вы знаете, Петр Алексеевич.
Но вы унижаете меня постоянно.
Да, ну, конечно.
Но
вы знаете, что я вам хочу сказать? Вот я все думала, может быть, кто-то ворвется стремительной кометой вот в это вот соревнование Трампа и Байдена. Да, и Джеки Чан скажет, ну вот, а вот давайте за меня проголосуем. Просто альтернативный кандидат. Выбрали же Хавьера Милея просто вот от какой-то вот уже...
Мне кажется, это не очень дела-то в Аргентине.
Такой тяжелой ситуации в Аргентине. Ну, у него там сейчас шоковая терапия, он же сказал.
Что там народ за метро отказывается платить.
Нет, он объяснил так, говорит, вы понимаете, ну вот как вот хирург, да, сначала делает плохо, но потом вам хорошо. Но сначала надо отрезать ногу.
У нас был такой вот. Егор Тимурович.
То есть, получается, вот говорит, сейчас, говорит, терпите, дорогие аргентинцы, а потом, как пойдут у вас дела, как в город-то, пойдем мы?
Аргентина вообще в этом смысле, конечно, несчастная страна, но не речь мы.
Да, ну супер вторник. В общем, что получилось в итоге? Во-первых, Ники Хейли в одном все-таки штате у нее получилось, но, тем не менее, этого недостаточно. И она сказала, что она снимается с этой гонки, с этого забега. Ну, в общем, так на так и выходит, что у нас Дональд Трамп и Джо Байден будут представлять, соответственно, партию республиканцев и демократов, и снова будет мегабитва. Кстати, благодаря чему, в общем-то, многое стало возможным у Трампа, в частности, благодаря решению, которое в понедельник вынес Верховный суд, вынеся, на мой взгляд, крайне хитрое, практически соломоновое решение. То есть они не сказали окончательно, так, собственно, Трамп-то был ли тем самым, кто подзуживал штурмовать Капитолий. Они сказали следующее. Мы ничего не знаем, кроме того, что суд штата Колорадо и других там, соответственно, штатов не имеет полномочий вот так вот дисквалифицировать кандидатов в президенты. Может это сделать единственная инстанция, и называется она Конгресс Соединенных Штатов Америки. А поскольку Конгресс республиканский, то, как вы сами понимаете, ну, то есть они не стали ничего говорить про вину и ответственность Трампа, они просто сказали, да, это не наше дело, Колорадо, вы с ума сошли, так нельзя. И благодаря этому у Трампа открывается зеленый свет на праймерис.
Хорошо.
При этом сегодня, собственно, действующий 46-й президент США выступает с речью. Мы неделю назад обсуждали, что было послание Федеральному собранию российского президента. И вот ровно через неделю, прям даже тоже в четверг, прям как с программой обсудим, это все коррелируется удивительным образом. Я просто... Меня это завораживает. Но из-за разницы во времени мы, может быть, даже и хотели бы обсудить речь Трампа, но, как говорится, пока не успеваем.
Байдена, я думаю, все-таки...
Ну. Господи, Трампа, Байден... Видите уже, какая оговорочка произошла такая? Ну, вот не знаю.
Рано вы.
Да ну, рано, конечно.
Старика Джозеф.
Но я могу сказать, что у, так сказать, политтехнологов, которые за демократическую партию отвечают, настроение не очень. Потому что...
Еще много времени.
Просто дело в том, что Байден пока лидирует от отсутствия альтернатив значимых. И поэтому там уже сейчас не знают. Давайте снимем Викторию Нулот. Ну, давайте. А давайте привлечем...
Ее, вроде бы,
ну, она пошла в отставку, окей, да. Нет, значит, потом дальше говорит, давайте привлечем каких-то ярких кандидатов, популярных в массах. Ну, давайте, ну, кого? Вот Мишель Обама. Вот сейчас Мишель Обама должна будет всячески, как чирлидерша, убеждать голосовать за соответственно, Джозефа Байдена. Ну вот не знаю, чем дело кончится. Вообще ситуация такая не очень хорошая, потому что, например, у Трампа были вот на этих праймерис очень серьезные победы, например, в штате Калифорния, чего не должно быть. Это, ну, это оплот демократической партии. И самое интересное, ну там же вот эти все экзит-полы общаются с этими кандидатами-делегатами.
Кирдык скоро вашей Америки.
Нет, спрашивают людей, вот а что так вот, вот вдруг вот Трампа же не любили? Трампа же не выбрали, ну, когда
кто,
он баллотировался. Ну что ж такое?
Нет.
Так нет, люди говорят, мы и сейчас его не любим. Но нам очень близка его позиция по миграционной политике. Потому что мы увидели, что за 4 года случилось в этой теме благодаря мудрому и умелому руководству Демпартии во главе с, сами понимаете, кем. И нам не понравилось. И мы хотим иначе, чтобы все было. Поэтому вот фактически, ну как-то вот, вот я не вижу задора, я не вижу огонька, потому что ну все просто пережевывание старых проблем. Как-то нет вот такой, знаете, звездной схватки двух титанов. Ну, хотя, конечно, Трамп, Трамп веселый, за ним интересно наблюдать.
Наверное. Я думаю, что это всего лишь мыльная опера мирового масштаба, которая вряд ли, ну, так по большому счету, стоит того времени, которое мы тратим на ее обсуждение.
Ну, чуть-чуть можно.
Нет, чуть-чуть можно, все-таки да, но...
Нам с ними общаться, нам, выстраивать,
знаете,
отношения.
Не факт, что нам с ними общаться.
А даже так?
Ну, если побеждает Байден, то ничего не будет, с кем он будет общаться.
Ну, у нас все равно контакты-то есть и по линии Минобороны, ну, это может, утверждали там, ну, отдельные
летаем,
спикеры.
Ну,
вот и видите, они там периодически говорят, вы там что-то делаете страшное в космосе, давайте срочно остановитесь и так далее.
Ну,
то
мне,
есть беседы-то
мне, честно
идут
говоря,
на
вот
разные
мне очень нравится, потому что, ну, хорошо, беседы там технического характера, а сотрудничество в космосе, это странно, когда США поставляет оружие, которым убивают наших ребят, а мы с ними совместно летаем в космос, там обнимаемся. Я не знаю, это, наверное, очень важно, конечно, может как-то заморозить проект, пока не разберемся там с Украиной. Но, опять же, вот здесь, мне кажется, есть такая, знаете, вот...
У нас дипломатические отношения поддерживаются, у нас
отношения...
все равно ничего не разорвано окончательно.
Мы конечно, понимаем, что это мега, так сказать, держава, и мы должны как-то следить обязательно, что там сказал Трамп, а что Байден.
На самом деле и они все понимают, что называется лаверды, потому что когда выступает Путин, и открываешь в этот момент CNN, то там на первой страничке
нет,
выступает
это,
Путин.
Это,
то есть
это
они
понятно,
интересуются.
Да. Ну, конечно, интересуются.
Точно так же, как и мы интересуются, ну, потому что ну, куда нам с этого
нет,
глобуса
здесь
деваться друг
нет,
от друга?
Да, но мне кажется, что все-таки они, ну, результаты, мы же помним, что, ну, придет Трамп, ну, хорошо, и чего?
Ну, нет, а у меня надо, абсолютно никакого
свои,
нет
свои
позитивного
решать.
Восприятия
нет,
его
есть
политики
этот подтекст,
внешней.
Что мы как бы за
а
Трампа
я не, кстати, всегда вот у меня просто все восстает внутри, то, что как бы Трамп якобы нам выгоден. Ничего подобного, потому что если вспомнить, что было при Трампе, когда администрация его на голубом глазу говорила, что а почему вот у нас интересно мораторий на ядерные испытания? А почему мы сидим? А давайте. А договор 96-го года о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний так и не вступил в силу. Ну, да. А давайте, так сказать, развяжемся. А мы не будем продлевать СНВ-3. А администрация Байдена тогда говорила в конце 2020 года, а мы продлим. И действительно продлили в 2021 году, в феврале месяце, как сейчас помню. То есть, ну, на самом деле, если судить по делам, то получается так на так. И то плохо, и то плохо. И как бы американская внешняя политика, она экспансивна по своей сути, вне зависимости от того,
да,
какой
безусловно.
Конкретный персонаж сидит в Белом доме. Но из любопытного, на этой неделе, а конкретно сегодня, была пресс-конференция лидера собственно, всех внешнеполитических сношений Китайской Народной Республики господина Ван И. Очень уважаемый дипломат с огромным опытом. И он сказал, ну, несколько таких любопытных вещей, которые как раз хотел бы с вами обсудить. Вот, во-первых, он сказал, что, по его мнению, Россия и Китай создали некую уникальную форму отношений между двумя гегемонами, которой вообще не было до этого никогда. Uh-huh. То есть это взаимовыгодное партнерство, хотя всегда до этого, ну, все равно элементы соперничества присутствовали. Ну, и он, конечно, все, обо всем говорит в рамках треугольника Пекин, Вашингтон, Москва. То есть что гегемона как бы вот сейчас все-таки три. И, ну, у каждого есть какие-то сильные и слабые стороны. Но вот конкретно, если говорить про наши отношения с Россией, и он привел такой пример, что их голубое топливо поставляется появляется в семьи простых китайцев и как бы согревает их, а в свою очередь китайские автомобили катаются по городам Российской Федерации. Ну, то есть вот, вот об этой вещи он много говорил. И также он говорил про отношения Китая и США, именно что в контексте того, что военный формат противостояния – это, не дай бог, для всей планеты. Mm-hmm. Для всех вот этих вот вершин этого треугольника, то есть что Россия, США, там, не дай бог, окончательно переругается, соответственно, там Китай, США. То есть он говорил о том, что да, наверное, какой-то элемент соперничества есть, но тем не менее выстраивать какие-то отношения, не доводя до Третьей мировой, а все равно это три главных страны, которые несут ответственность за то, что происходит на этой планете, ну, просто в силу масштаба влияния.
Мне кажется, что потенциальные проблемы между США и Китаем гораздо серьезнее, чем проблемы между Россией и США.
Даже так вы думаете?
Конечно.
А почему?
А потому что, на мой взгляд, США находится в состоянии утраты сфер влияния в Юго-Восточной Азии. Потери экономического лидерства уже потеряла. Китай экономически становится сильнее, сильнее, сильнее. Он становится экономическим гегемоном, не только региональным, но и глобальным. То есть, фактически, Соединенные Штаты обороняются. Они защищаются, они пытаются удержать свои позиции. А в случае с Россией они попытались наступать, им просто дали, так сказать, раскаленной палкой в морду, там, как какому-нибудь, да, ну, слишком близко приполз к нашим границам. Ну, ничего, отойдет. Им, в общем, тут особо и ловить это нечего, расширение НАТО и так далее. Это единственный фактор. Экономическая угроза России для США никакой не представляет. По понятным причинам масштаб влияния России в мире несопоставим ни с Китаем, ни с США. Ну, он есть, конечно, но он другого порядка и другого уровня. То есть мы для США не являемся угрозой, по большому счету.
Ну, военно являемся. Причем главной военной угрозой для США и для НАТО. Это их официальная доктрина.
У нас нет доктрины нападения на США.
Нет, но у них есть их доктрина.
Нет, ну, послушайте, оборонительная, да, но нет. Дело в том, что Китай не скрывает того, что он в Юго-Восточной Азии наступает. Он говорит, что Филиппины, Тайвань и Корея, это все будет наше.
Нет, знаете, как это...
Да не говорит, а действует.
У Госдепа, как это в
вот
материалах все классифицируется, то есть они это называют так, что главный экономический противник США – это Китай, ну, главный военный соперник – это Россия.
При всем уважении к документам политическим, вот, у них еще есть документ, знаете, который, например, говорит, что есть страны демократические,
ой,
есть,
ну это уже
ветераны.
Пошла.
И мы должны, значит, вот это и так далее. У них там много всяких документов. Я-то как раз о смыслах. И как раз там они могут... А Тихоокеанский регион – это их регион. И он же одновременно
нет,
и китайский.
Нет, причем традиционно, как они считают.
Украина – это не традиционно американский регион, мягко говоря. Поэтому...
Вот Виктория Нуланд-то бы сейчас вот она, возмутилась,
да,
бы,
ну,
да.
Слушайте, нет. Ну, какая Виктория Нуланд. Поэтому нет, я имею в виду, с точки зрения угрозы США, я думаю, будут жестко себя вести в отношении Китая. Ивана это прекрасно понимает. Китай это плохо и невыгодно, и экономически, и действительно, с точки зрения военного противостояния. И если там будет столкновение, то это будет, конечно, прямое, во-первых, сразу же. Потому что там больше кто там с Китаем будет воевать? Там что, Тайвань, что ли?
Ну, плюс это будет именно война флотов, скорее всего.
Ну, флотов, там, не знаю, ракет, еще кого-то, там,
думаю,
трудно
так
сказать. Так что у них, на мой взгляд, потенциал конфликта гораздо более серьезный, чем у нас. У нас, собственно, вот он происходит. Вот сейчас,
он про Тайвань также говорил, что да, у нас совершенно разные взгляды на этот вопрос с американцами.
Это не вопрос Тайваня. Тайвань это
нет,
всего
не
лишь...
только Тайвань, но просто он
это,
как бы
Тайвань
упоминал.
Это повод. То же самое, что у нас. Украина, собственно, они же нам
да,
говорят,
в этом
что...
в смысле соглашусь,
они
конечно.
Же рассказывают, что хочет
все
Путин.
Серьезнее.
Путин хочет захватить Украину, а потом захватить Европу, а потом захватить весь мир. Ну, это бред, естественно. Если бы они не перли сюда, да Украина это была бы, и Крым был в составе бы нее, была бы нейтральным государством все, и все бы радовались. И Евросоюз бы вступил, и мы бы дружили, и вместе бы, так сказать, международный женский день отмечали. Вот. Но нет, им же надо было как бы поближе.
Кстати,
им же
социалистический
надо было...
лагерь Америки отмечает международный женский день. То есть у них это
а с Китаем другой
имеет
расклад.
Место быть. Так же, кстати, как и французы тоже отмечают, потому что у них в целом вообще социалистические настроения, особенно сейчас, весьма и весьма сильны. Так что
Передаем им привет.
Пламенный привет.
Особенно
ну,
Макрону.
Еще одна тема, это то, что приехал директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, аргентинец, который возглавляет международное агентство по атомной энергии. И сначала, значит, у него были там переговоры на уровне с нашим Росатомом, и плюс потом были встречи с Лихачевым и с Путиным. И там, я так понимаю, долгое время не могли решить, будет встреча с президентом Российской Федерации или нет, но потом все-таки согласовали. И, в общем-то, ну так все прошло очень мило и дружелюбно. И все это, конечно, контрастирует с тем, что происходит в... Ну, пытаются, так сказать, демарши совершать европейцы, которые на этой неделе, европейские послы, как известно, отказались встречаться с Сергеем Викторовичем Лавровым. А понятное дело, что, ну, посол... лицо подневольное, значит, это была команда сверху, то есть они не сами такие инициативные, а при этом лидер организации, которая занимается, ну, не лидер, директор, скажем так, да, он, естественно, административное лицо, Гросси, я имею в виду, встречается с российским президентом, причем для него это очень важно, он говорит, что там у нас консенсус, мы все понимаем, значит, у нас есть договоренности там по Запорожской АЭС и так далее, и так далее. И вот это контрастирует очень сильно, потому что, ну, понятно, к чему дело идет. Вот у нас как раз на следующей неделе, когда будет программа, все ближе уже будут выборы в Российской Федерации. И, конечно, видно, как Запад уже готовится, уже, так сказать, вот эту почву пытается унавоживать всячески. И видно, что это все пока исключительно в таких декларативных областях. А как только дело доходит, простите, до дела, то есть до атомных станций, атомного оружия, чего-то реального, то сразу они отползают назад и с удовольствием встречаются лидер МАГАТЭ с российским президентом и приезжает к нему, и вот все замечательно. То есть вот это вот такой, на мой взгляд, забавный. Да, забавный уж сам по себе момент. Поэтому у нас вот сегодня, видите, как вот этот пример, то, что происходило на фестивале молодежи, игры будущего, то есть вообще по совокупности причин видно, насколько вообще меняется контекст, глобальный контекст, с учетом тех усилий, которые мы предпринимаем именно вот последние два года. И повторю вот эту свою мысль, потому что мне она представляется важной, что все ждали от России пути такой односторонней, однобокой мобилизации и все, и, так сказать, всех сил направления на, так сказать, одну точку, а в итоге получили полное переформатирование мира из-за этого, потому что все же это проводится под эгидой деколонизации, под эгидой вообще перераспределения, несправедливого распределения всего, что создано за последние 500 лет на этой планете. Ну, то есть много таких вот моментов, которые стронулись с места, а может быть и не стронулись бы, если бы не случилось то, что случилось в феврале 2022 года. Вот, мне кажется, это важно.
Вы знаете, я бы вот что добавил, если вы позволите, коротко.
С удовольствием.
Что у России на сегодняшний день, ну, понятно, что Россия находится, по большому счету, в состоянии войны с Западом. Есть несколько принципиально важных, так называемых, сфер этого противодействия, войны, боевых действий и так далее. Фронтов, если хотите, конечно, военный. Это информационный, это фронт международных отношений, это фронт экономический, это что еще? Ну, наверное, культурный фронт тоже в значительной степени. Вот как минимум 5 таких направлений очень важных есть. Кто-то называет это гибридной войной, кто-то еще как-то, но ключевое, что на каждом из этих направлений наша страна и ее руководство прекрасно понимает, что нужно делать, и готова к отсутствию догматизма, чего не было, кстати, в Советском Союзе, потому что там мы вот не могли, так сказать...
Ну, там был идеологический определенный...
У нас нет идеологических никаких догм. Они где-то еще остаются, что Европа наша все там, да, такого плана, но мы совершенно спокойно разворачиваемся туда. На примерах культуры мы разворачиваемся сюда. Кто-то уезжает, ну, слава богу, давайте, всего доброго. То есть, мне кажется, что гордость за страну, вот лично у меня, вызывает то, что по всем этим направлениям у нас есть что показать. И в том числе и по информационному. Помните, сколько было криков, что мы информационную войну тут проигрываем и так далее? Да нет же, на самом деле, посмотрите, что происходит. Так что аплодисменты.
Да, промежуточные. Нет, ну, мы просто отмечаем некие объективные вещи, которые действительно имеют место быть, и слава богу, что да. они имеют место быть. Однозначно. Ну что, Петр Алексеевич, предпраздничная персона недели,
мне
прошу.
Очень просто, Кира Львовна.
Да что
очень
вы.
Просто. Завтра 8 марта. Персона так. недели, конечно, в вашем лице.
Российская
женщина. Женщина. Так. Жена, мать, сестра, дочь, ну и так далее. Женщина. Космонавт, комбайнер, ученый, преподаватель, ученый. Собственно, вот и все. Так что, Кира Львовна, вы мой человек недели.
Ой, Господи.
Других женщин в нашем помещении сейчас нет.
Быть того не может. Я, кстати, вы сказали про женщину-космонавт. Мне попалась обложка журнала в год, когда Валентина Терешкова полетела в космос, первая женщина в космосе. И я удивилась. Я сначала не поняла, потом как поняла, что называется. Обложка такая советского журнала. Значит, стоят двое мальчишек такие грустные, что-то такие печальные, вот, с такими лицами унылыми. И стоит девчонка такая в платьице и показывает им язык. И написано там, типа, вот я в космос полетела, а вы, так сказать, что стоите? Ну, просто мне интересно, 63-й год, а какие вот интересные такие были моментики, именно связанные с вот этими всеми гендерными стереотипами и так далее, и так далее. У меня персона недели две, мне было легко на этой неделе, просто вот легче легкого. 6 марта родились два моих просто любимца-прелюбимца. Это великий Микеланджело Буонаротти, художник, архитектор, поэт и просто человек, у которого, ну да, действительно, просто гений. Вот если бы у Микеланджело была визитка, я думаю, что можно было бы сделать одно слово «гений».
Можно даже не писать.
И ну, вообще нормально. Или просто даже одно слово «Микеланджело». А, ну все, понятно, здрасте. Вот. А второй у меня тоже на «М», но он писатель. И только писатель, но какой? Габриэль Гарсия Маркес. Кстати, выходит его роман, который не был... при жизни, так сказать, издан. И это уже дети. Его, он не хотел его издавать. Он считал, что там любовная линия не до конца проработана. А дети решили, что, а, вот нормально. И, кстати, вот кто уже там видел кусочки, говорят, что да, действительно, рука мастера чувствуется. Ну, Микеланджело для меня это вообще один из самых важных, наверное, людей в, так сказать, по части вдохновения. Потому что я не могу уместить в свое сознание то, что можно было создать пьесу, вот эту вот скульптуру оплакивания Христа в 23 года. То есть, ну, во сколько нужно было начинать брать в руки вот кайло и мрамор, чтобы вот в 23 года ты сделал вот это? То есть, ну, невероятное что-то. Действительно, ну, у него мрамор, как будто бы он пластилин. То есть он настолько живой. И вообще одно из самых вдохновляющих произведений, я считаю, вообще в целом и плюс и картины, и то, как он вообще... Кстати, он архитектор собора Святого Петра. Между прочим, один из, понятное дело, но просто его как-то с этим не особо связывают. Но вообще это так, и он занимался несколько лет, и, в общем-то, все это в голове в своей прорабатывал. Написал более 300 стихотворений, и, кстати, на них тут же клали слова на музыку, и там эти песни становились народными. Но вот как-то вот именно через вот этот жанр не снискал себе популярности, и поэтому, ну, как-то все-таки он художник, прежде всего, и скульптор в массовом сознании, но, повторюсь, еще и архитектор, еще и писатель, так же, как Леонардо да Винчи, изобретатель, вреднейший по воспоминаниям современников человек, то есть сложно, очень малоконтактный. Сам Микеланджело говорил, что свою любовь я обрел только после 60 лет. А мы говорим, что возраст повышается, молодежи, зрелости и так далее. Вот Микеланджело только после 60 свою любимую нашел, и он это связывал с тем, что он говорит, мне говорит, ну настолько характер вот дурацкий, вредный, и он такой действительно был своеобразный тип, но вот то, что гений, это безусловно. Ну, Маркес то же самое, то есть берешь в любом состоянии, с любой страницы, самый, наверное, его известный роман «Сто лет одиночества» про семейку Буэндиа, такую, прям скажем, веселую, в кавычках, и как-то вот становится легче на душе. Но это, кстати, еще заслуга, безусловно, переводческая. И, кстати, ну, раз уж про женщин заговорили, Маркес говорил о том, что он состоялся только благодаря своей супруге, которая ради него пошла на... Ну, вот женщины меня поймут. Самое страшное. Они жили невероятно бедно, и нужно было деньги на отправку романа по почте. Денег не было. И она продала фен. Фен, Петр Алексеевич, это в доме для женщины, у которой есть волосы, это важнейший предмет быта. Она продала его ради того, чтобы, вот так сказать, муж выстрелил, и он не подвел. Какая молодец! Вот это действительно, мне кажется, достойная такая история для того, чтобы всем создать предпраздничное настроение 7 марта накануне, на минуточку, Международного женского дня.
Спасибо, Кира Львовна, за такой удивительный рассказ. Еще раз поздравляем всех женщин, вас в том числе.
В моем лице в том числе, мерси.
Завтра всем хорошо отметить, вот, поздравить всех. И что ж, прекрасный праздник, и весна приходит, вот что не надо забывать.
Так, мне кажется, уже пришла. Несмотря на то, что чуть-чуть похолодало, но как-то все равно уже ощущается вдохновение. У меня это начинается примерно числа 25 февраля. Я уже чувствую, что весна. Весна идет, весне дорогу. Спасибо, Петр Алексеевич, до новых встреч.
Всего доброго.
До свидания.
Обсудим.
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 Конечно, обсудим.